Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Алексеем Александровичем Пузаковым, руководителем Московского синодального хора, заслуженным артистом России. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Константин Петрович.
Мы уже несколько передач с вами разговариваем об истории Московского синодального хора. И не случайно в этом году хор отмечает свое 300-летие. 300-летие указа Петра I, появление названия синодальный хор, хотя история хора, скорее всего, как мы уже говорили, имеет многосотлетние корни. То есть, может быть, даже и все 700 лет, а может быть, и даже больше. Обсудив вот эту тему о том, как создавался хор, о том, как вы стали его руководителем, хочется поговорить о более, так сказать, углубленном, о самом важном. А что такое вообще церковное пение? Почему мы поем в храме? И почему церковное пение столь традиционно и почти совсем не меняется в последнее время? Вот такие странные темы я предлагаю затронуть. И начну опять вот с этого главного вопроса. Церковное пение сегодня. Какова его роль в жизни общества?
Церковное пение – это в первую очередь помощь священнослужителям в совершении церковных таинств. И насколько эта помощь помогает этому совершению, самое главное таинство – это литургия, настолько церковное пение правильно выполняет свою миссию.
Но, как известно, в церкви ничего не говорится, все поется. Да, получается, даже, что певчий в церкви – это любой прихожанин. Но есть еще и певчие, которые профессиональные, которые способствуют тому, чтобы богослужение было особо красочным, особо духовным, особо таким приятным, что ли, если, так, если такое слово можно употребить. Пение в храме. Почему в православии оно является главным? Почему мы ничего не говорим?
Это древняя форма богослужения, которая зародилась еще в дохристианское время, когда главный инструмент, человеческий голос, возносится к Богу, и вот определенные или речитативами, или такими распевами произносит молитва. Если хотите, вот современное богослужение – это кантатно-ораториальная форма. Как-то есть текст, который всегда, как вы верно заметили, исполняется в форме речитативов, иногда на одной ноте, иногда с повышением, с понижением, с некими опеваниями.
Ну да, часы, когда читаются, да. Они тоже не читаются, они фактически поются.
Они поются, да. Или же чтение Евангелия, чтение апостола во время богослужений. Это все пение в определенной манере, в определенной традиции. Ну и, безусловно, вступление хора, который поддерживает произнесение, вернее, не произнесение, а воспевание священнослужителями богослужебных текстов. Это чередуется и помогает христианской душе возноситься умом и сердцем к Богу. Вот в нашем рассуждении вот мне подумалось, что, конечно, наверное, идеальным церковным пением было бы пение всей общины, то есть всего храма.
Да, да, да.
Да, но и сегодня некоторые песнопения поются всем храмом. Это «Верую, Отче наш, Царю небесный». Но богослужение наполняет такое количество разнообразных текстов, потому что каждому дню соответствуют какие-то свои уникальные тексты тому или иному святому, каждому воскресному дню соответствует песнопение того или другого гласа. Это праздничное богослужение двунадесятых праздников, это праздничное богослужение великих праздников, богослужение малых праздников и так далее. Это огромное количество текстов, которые, безусловно, прихожане не могут держать в памяти, поэтому для этого существуют специально подготовленные, обученные певчие, которые по церковным книгам, по нотам воспевают эти песнопения. Церковная музыка делится на песнопения неизменяемые, такие как песнопение «Всенощного бдения, благослови душе моя Господа, свете тихий, хвалить имя Господня, великое словословие» и так далее. Литургии — это антифоны, херувимская песнь, «Милость мира тебе поем». Это песнопения, которые могут петься на разные распевы или в интерпретации тех или иных композиторов музыкальных. И есть изменяемые песнопения, которые для каждого богослужения разные, которые исполняются иногда один раз в год или несколько раз в год. А Великим постом — это тоже уникальный ряд песнопений, которые исполняются только, например, Великий понедельник, или только Великий четверг, или только Великую субботу. Это пасхальная цветная треть, где есть на каждое воскресенье тоже свое уникальное песнопение, например, «Неделя о Фоме» — одна тема, «Неделя о Самарянке» — другая тема, «Неделя о слепом» — это третий рассказ. И все эти песнопения основываются на евангельских сюжетах и на молитвах, которые пришли к нам из древности от святых отцов. Это или покаянные, или радостные песнопения, которые отражают состояние христианской души. И все это должен, так сказать, профессиональный церковный хор знать, уметь и пытаться передать.
Александр Костальский. Великое словословие.
колоссальная работа и колоссальный объем знаний на самом деле. Вы знаете, что вы правильно сказали, что не все возможно запомнить обычному прихожанину, но часто не текст напоминает о богослужении даже, а вот мелодия. Вот запел хор что-то, и тут же откуда-то в голове возникают слова, потому что ты вспомнил благодаря этой музыке. Музыка иногда обрабатывает память гораздо более серьезно, чем даже текст. Известно, что князь Владимир принял христианство, потому что его поразила красота богослужения, то есть красота пения. То есть, наверное, все-таки пение, ангели поют на небесах, а мы здесь на земле. Может быть, это самое главное. Может быть, и в быту нужно не разговаривать, а петь. Или это будет странно?
Мне кажется, что очень хорошо, что у нас есть речь бытовая, ага, и есть особый подход, когда мы разговариваем с Богом. Потому что общение с Богом – это, наверное, высшая миссия, высший дар, который есть у человека. Человек сотворен по образу и подобию Божию и призван именно в этом образе и подобии искать свое призвание и искать совершенство своей личности. И этому поиску помогает музыка, этому поиску помогает искусство и, конечно, молитва, как высшее проявление именно искусства, соединения слова и музыки. А что такое музыка? Это тайна, потому что это какие-то колебания в пространстве, которые не видны человеческим глазом, но слышны человеческим сердцем. Это большая тайна.
Вот вы являетесь заместителем председателя Церковно-общественного совета при Патриархии Московском и Руси. Название можно продолжать, я боюсь сбиться, но вы его хорошо знаете. Я хочу задать вам вопрос как заместителю председателя. Современная церковная музыка. Мы знаем, что из Византии она пришла, она, так сказать, пение унисонное. Потом оно было анонимным, мы не знали ни одного автора, ни композитора, ничего. Да? Вот люди пели одно, вся Россия фактически пела одновременно по воскресеньям одно и то же. Одним голосом. Представляете, то есть ощущение, да? Когда ты чувствуешь, что все поют одно и то же одним голосом. Затем 16-17 век многоголосие пришло, потом в западная музыка и все остальное. Все это перемешалось. Сейчас Московский синодальный хор является носителем многослойной, уникальной певческой культуры. А еще есть такая тенденция, что есть, так сказать, новые направления в церковной музыке или в духовном пении. Такие композиторы там из Эстонии, не будем называть, ну, разные, так сказать, интересные попытки делать какие-то эксперименты. Это все надо поддерживать или нет? Мы должны идти в ногу со временем, или мы должны быть консервативными и выдержать какой-то единый стиль на века?
Константин Петрович, на эту тему есть разные точки зрения, и также и у меня есть своя точка зрения. По моему мнению, должно сохраняться и практиковаться и древнее пение, но также и наследие церковной музыки, которая уже усвоена, воцерковлена и вошло в нашу традицию, в наш обиход. Это в основном музыка XIX века, это осмогласие, которое является основой богослужения и тоже как бы сложившееся в современном звучании во второй половине, в начале XX века, когда синодальный хор это осмогласие привел к своей какой-то определенной норме. Над ним работал Александр Дмитриевич Костальский. И сегодня мы исполняем тот обиход, который звучал в Москве до революции. И сегодня, размышляя о современном церковном пении, о современном пении в храме, мне кажется, надо иметь в разуме и в душе весь тот период и все те стилистические переходы и разнообразия, которые произошли в русской музыке за века. Потому что все это ценно, все это создавалось в искренней молитвы, с любовью к Богу, и все имеет значение и ценность. Поэтому в нашем мире я считаю неверным рассуждать, что вот эта истина — это ложно, это церковно, это не церковно. На мой взгляд, церковно все, что благолепно, красиво и посвящено Богу. Но, безусловно, все новации должны опираться на традиции. Это очень важно. И сегодня многие композиторы, даже многие певчие сочиняют духовную музыку. И сам позыв это делается не из каких-то коммерческих побуждений или целей. Это как порыв души. Как же можно остужать дух, как можно воспрепятствовать намерению человека через свое искусство прославлять имя Божие. Мне кажется, это замечательно. Поэтому очень важно относиться с благоговейным вниманием и следовать древним традициям, но также очень важно и прислушиваться ко всему новому, что появляется в богослужебной музыке, в церковной музыке.
Сергей Рахманинов. Хвалите имя Господне.
Я не могу сказать слово, это оно слишком сильное, это слово, слишком громкое, кризис. Ну, не кризис, но у нас какой-то, мне кажется, ну, недостача, что ли, вот, талантливых церковных композиторов. Вот ваша жизнь связана с творчеством митрополита Илариона. Он работает скорее в традиционном все-таки, так сказать, плане, и его произведения, которые пользуются колоссальным вниманием, и очень много слушателей собираются, и почитателей, они являются каким-то образцом, но связанным с, ну, с традиционными основами духовного пения или, скажем, традициями, которые были связаны, возникли в России в XVIII-XIX веке. Существуют ли какие-то более интересные или революционные, так сказать, направления? Или они, или наш народ, так сказать, композиторский находится в поиске?
Я вам благодарен, что вы упомянули имя митрополита Волоколамского Илариона, потому что действительно владыка современный песнотворец, возможно, равного которому нет сегодня. Владыка действительно основывает составление песнопения на основе классической музыки, но передает ее с тем опытом, который присущ священнослужителю. Потому что владыка Иларион чувствует и знает богослужение изнутри, как бы от престола, от самой сути христианских молитв и песнопений, которые священник возносит к престолу Божьему. Но, вы знаете, тем не менее, как я уже говорил, есть очень удачные песнопения и целый ряд композиторов и в России, и за рубежом, которые сегодня исполняются в храме. Это и песнопения владыки Иоанафана Елецких с Украины. Это духовная музыка Юрия Костюка из Германии. И целый ряд композиторов, чья музыка и современно, и молитвенно. Вот, видимо, вот молитвенность – это свойство, которое помогает музыке, человеку искренне и сердечно молиться, наверное, главный критерий.
А вот Церковно-общественный совет при Патриархе, он как-то занимается этими вопросами?
Да, задача совета как-то, знаете, в первую очередь, мне кажется, воодушевлять. Потому что бывают, конечно, сложности. Бывают сложности разного плана. Бывают сложности, когда нет материальных возможностей заплатить певчим и так далее. Когда иногда сокращаются церковные хоры. Это происходит по объективным ситуациям. Но унывать ни в коем случае не нужно, потому что я сердцем чувствую, что даже если наша церковь будет бедной и нищей, все равно люди будут приходить, будут молиться и будут петь во славу Божию в храме, потому что это призвание, без которого человек жить не может. И задача нашего совета всех в первую очередь приободрить, поделиться каким-то современным опытом, современным репертуаром, организовать какие-то фестивали, мастер-классы, обмен мнениями. Вот это в какой-то степени социальная задача. Она очень важна сегодня для воспитания и поддержки деятельности церковных хоров в Русской Православной Церкви.
В заключение задам такой короткий вопрос. Ноты. Это то главный носитель культурного наследия певческого и музыкального. Есть нотный архив Бориса Тараканова, который собирает все. Вы собираете ноты? У вас есть такой центр, где вы сводите все воедино? Потому что от этого наследия зависит, правильно ли нас поймут наши потомки.
Да, сейчас, конечно, очень много нот в цифровом
формате.
Да, в цифровом формате, на различных сайтах, вот, которым, безусловно, мы все пользуемся и которые очень полезны. Но основа библиотеки синодального хора составляют ноты. Иногда даже у нас есть рукописные ноты, пришедшие к нам из прошлых десятилетий. Конечно, сейчас все мы пользуемся ксерокопиями, но тем не менее во время богослужения мы используем бумажные носители, и они сохраняются, архивируются, и, надеюсь, когда-то многое расскажут о нашем времени.
Спасибо огромное. Мы поздравляем ваш замечательный хоровой коллектив «Московский синодальный хор» с 300-летием, который вы отмечаете в этом году. К нам присоединятся все телезрители, потому что мы уже привыкли видеть вас не только по телевидению, но и на разных площадках, в том числе и на светских концертах, где вы выступаете. И для нас вы образец высокого профессионализма, настоящего духовного пения и того, что люди должны познавать с самого детства. Всего вам самого доброго. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Алексей Александрович Пузаков, руководитель Московского синодального хора, заслуженный артист России.
Благодарю вас, Константин Петрович, за такие важные для меня содержательные беседы.
Спасибо.